Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Сегодня, как вы, вероятно, получили свои бюллетени, мы будем следить за некоторыми текстами из Писаний, и я очень-очень хотел бы поговорить о том, как Бог представляет наше служение Ему. Есть как бы такое традиционное представление о богослужении. Вот мы пришли на богослужение сейчас. Где-то глубоко внутри мне очень хочется разбить это ложное представление о богослужении. Потому что нет сегодня, сейчас никакого богослужения. Ветхозаветняя практика богослужений, да, сводилась к таким формальным церемониям, к всяким празднествам и жертвоприношениям и всему-всему прочему. Но Новый Завет, он носит совершенно иной характер служения Богу. Если просто быстро пройти это вступление, которое я сейчас говорю, я хочу прочитать из книги или из послания к евреям, из 9 главы, такие слова, где автор пытается объяснить разницу между ветхозаветним богослужением и новозаветним богослужением. Потому что да, мы на самом деле служители Иисуса Христа, и апостол Павел, и апостол Петр это употребляют много раз, что мы служители Иисуса Христа, мы служители Духа, а не буквы. Но все-таки разница присутствует, принципиальная между ветхозаветной богослужебной практикой и новозаветной. Если мы люди Нового Завета, если мы живем в период благодати, период Христа, я верю, что сегодня Господь хочет также акцентировать или фокусировать наше внимание на том, в чем же именно состоит служение Господу Богу сегодня в твоей личной жизни. Послание к евреям, 9 глава, автор пишет так, с 8, скажем, стиха. «Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Автор имеет в виду ветхозаветнюю скинию, автор имеет в виду это послание к евреям, автор имеет в виду, что еврейский народ в своем большинстве не принял новозаветней практики служения, не признал Христа как новую модель, как очередной виток в Божьем плане спасения, потому он говорит, невозможно войти в новую скинию до тех пор, пока стоит практика ветхозаветняя. Дух Святой показывает, что не открыт путь во святилище до тех пор, пока стоит прежняя скиния. Эта прежняя скиния есть образ настоящего времени, в которое, то есть в это время, приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые... С яствами, будьте внимательны, речь идет о многих-многих различных атрибутах, которые религия до сих пор продолжает очень сильно насаждать даже в христианских кругах. Именно внешнюю религиозную атрибутику или богослужебную практику, она для многих становится самым ключевым моментом вообще дать тебе руку общения или не вступать с тобой в общение ни в какое. И вот здесь речь идет, которые с яствами и питьями различными, то есть разными, омовениями и обрядами разными, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Таков был Божий замысел, что вся эта атрибутика богослужебная была определена до определенного времени, до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Христос принес совершенно новую модель служения Богу, потому что здесь речь идет именно о богослужебной практике. И мне так кажется, что у многих из нас все равно остается представление о служении Богу очень связанным с Ветхим Заветом и со многими очень важными, казалось бы, элементами именно воскресного дня или в случае с евреем субботнего дня, праздников, всяких деталей, нюансов, понятий. Что же на самом деле представляет собой служение Господу Богу в Новом Завете? Насколько мы являемся служителями Нового Завета? Не буквы, но Духа. Он принципиально проводит разницу. Не буквы. Мы служители не буквы. Мы служители Духа. Являемся ли мы служителями Духа? Служение. Давайте перечислим просто несколько слов, синонимов со словом служение, чтобы более обширно посмотреть на это. Служение, слуга, служить. Услужливый, дослужился, все со словом служить, выслужиться перед кем-то. Мы часто говорим это в отрицательном смысле. Служить, то есть как бы угождать, исполнять какие-то приказания, служить. Христос, например, Он Бог, но Он пришел и очень ясно заявил: «Я пришел не для того, чтобы мне служили». Интересная позиция. Сына Божьего, я пришел не для того, чтобы мне служили. Хотя мы встречаем на страницах Нового Завета, что Марфа, Мария служили ему имением своим. И, разумеется, были люди в нежизни земной Иисуса Христа, которые ему служили. Но он ясно заявил: я пришел не для того, чтобы мне служили. Я пришел для того, чтобы послужить. В другом месте он своим ученикам говорит: рассудите сами, кто больше, возлежащий или служащий? Человек возлежащий, если вы знаете, в те времена, да и до сих пор, на Востоке люди ложились на бок, были определенные подушки, это люди таким образом проводили свои вечери любви, общения, и рабы в это время омывали ноги, рабы в это время прислуживали. Христос сказал: судите сами. Кто больше, возлежащий или служащий? Но я между вами, как служащий. То есть он принципиально занял позицию слуги. Он, будучи образом Божьим, не почитал себя равным Богу, но уничижил себя сам и по виду сделался как человек, сделался рабом, сделался слугою. То есть служить, можем ли мы вообще служить Богу? Испытывает ли Бог в чем-то потребность? Потому что слуга – это человек, который услужливый, который выполняет или исполняет какие-то нужды, какие-то потребности господина, хозяина, гостя, важного какого-то человека. Это слуга. Апостол Павел очень ясно в Ареопаге заявил и сказал, если вы откроете Деяния апостолов, стоило бы остановиться несколько минут на этом. Книга Деяний апостолов, 17 глава, двадцать стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, можете написать Господином, английский язык подразумевает Lord, хозяином, Lord, Lordship, господство. Он, будучи Господом неба и Господом земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Апостол Павел доказывает этим достаточно религиозно настроенным людям, обходя их святыни, их памятники, он доказывает им, что наш Господь, которому мы служим, Он сотворил мир. И Он не требует служения рук человеческих, потому что Он ни в чем нужды не имеет. И разумеется, если посмотреть на Господа именно с этой перспективы, то в 103-м псалме, потом он повторяется в послании к евреям, этот псалом и целый ряд других цитат, написано, что ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Бог сотворил ангелов. Можно спросить, исполняют ли ангелы его волю. В чем, братья и сестры, в чем заключается основное служение ангелов? Если снова думать из той традиционной перспективы, то мы думаем, ну что ангелы? Ну, наверное, славят его. Наверное, летают вокруг его престола. Ну что они еще могут ему сделать? Если от него исходит всякая жизнь. Если он сотворил все, и ангелов сотворил духом. Мы читаем очень твердое, однозначное определение, для чего были созданы ангелы. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение Господу Богу, да? Или нет? Да или нет? Нет. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение тем, которые имеют наследовать спасение. Ангелы сотворены служить людям. Вот почему написано, что когда жена повинуется своему мужу и покрывает в знак этой власти над собой свою голову, то это знак для ангелов. Молитвы такой женщины достигают престола Божьего, и ангелы служат женщине покорность своему мужу. Они суть служебные духи, которые посылаются на служение, которые созданы для служения нам. Ангелы, мы читаем в Библии, ополчаются. Полчища становятся, стоят полчища ангелов вокруг боящихся Господа. По этой причине Новый Завет и даже Первоапостольская Церковь верила, что за каждым конкретным человеком закреплен определенный ангел или несколько ангелов. Допустим, если помните момент, когда Петр, освобожденный ангелом из тюрьмы, постучал в дверь, то служанка не поверила. Услышав голос Петра, она не поверила. Она сказала, это его ангел пришел. Она не поверила, что это Петр физически пришел. То есть, первая церковь на самом деле верила, и мы верим, и я верю, что ангелы – это духи, посылаемые на служение для нас. Потому, понимаете, как бы странно выглядит наше богослужение, когда мы думаем, что мы служим Богу. Я имею в виду воскресный день. Тем, что мы поем, тем, что мы молимся, тем, что мы, ну, что еще, ну, приносим финансы, да. Это отличает. Допустим, я использую в своем лексиконе такое выражение. Если я проповедую, я так и говорю. Я сегодня буду служить Словом. На самом деле, в этот день, сегодня утром, я служу. Но если я не проповедую в церкви, я так и говорю, я сегодня служить не буду. Я не служу сегодня. Я сегодня нахожусь в положении, когда служат мне. Мне очень хотелось бы развеять этот миф в нашем представлении и прийти к более важному вопросу. В чем же по Новому Завету состоит наше служение Господу Богу? И вот если мы придем дальше и прочитаем несколько, в частности, три текста Писания, будьте терпеливы, потому что все они обладают большущей ценностью и приоткрывают занавес того, как Бог смотрит на наше служение. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стиха будем читать. Это учение апостола Павла, и звучит оно следующим образом. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стиха. Речь идет о финансах. «Каждый уделяй по расположению сердца». Не с огорчением и не с принуждением, отметьте это себе. Он выделил два таких настроения в человеке, который жертвует свои финансы. Если присутствует момент принуждения, если на тебя придавили, чувство вины в тебе развили, и Я это отношу к принуждению, к принудительному моменту пожертвований. Принудительный момент. Иногда даже ты увидишь калеку или несчастного человека, и ты просто из чувства какой-то вины, что у тебя есть финансы, что у тебя все устроено, как сегодня говорил Николай, ты даешь какие-то деньги этому человеку. Я все равно думаю, что здесь присутствует момент принуждения. Дух Божий действует по-другому. Совершенно. Потом Павел отмечает, должно быть расположено сердце. Сердце должно быть расположено. Ни момента принуждения, ни момента какого еще огорчения. Потому что доброохотно, охота, добровольно, доброохота, с охотой дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дальше самое интересное, дальше нам понадобится просто реальная помощь Святого Духа, иначе мы не справимся без этого. Речь идет вот о чем. Дающий же семя сеющему. Я выступаю в позиции человека сеющего, но от того, что я сеятель без семени, ничего не меняется. Речь идет о том, что мне, сеятелю, дает семя кто-то. И речь идет о Боге, братья и сестры. Бог вкладывает в мою правую руку какую-то возможность. Маленькую или большую, аллегорически сравним это с семенем. Бог вкладывает в мою руку какое-то семя. Одно зернышко, 10 зерен, мешок зерна, дающий семя сеющему. И хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами. Но посеем ли мы это семя или съедим, это уже наш выбор. Мы решаем. Бог дает семя сеющему и дает обилие посеянному. Значит, семя дается для того, чтобы посеять. Если я не посею этого семени, Бог, сам Бог, подчеркиваю, не может дать ему обилие. Оно не умножится. Семя это не умножится. Но Бог даст обилие посеянному вами и таким образом умножит плоды вашей праведности. То есть праведность, здесь в русском синодальном слово «правда» стоит, подразумевается righteousness, праведность. Праведность. Мы с вами не так давно говорили о том, как можно угодить Богу. Можно ли угодить Богу? Соблюдая Его волю, можно угодить Богу, христиане. Речь идет о том, что Бог может каким-то удивительным образом увеличить, умножить плоды праведности. То есть плоды каким-то образом измеряются, они измеримы. И Бог может эти плоды праведности умножить. Каким образом? Тем, что Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Это уже очень сильно. Одно дело благодарить Бога в этом собрании. Благодарить Бога за приятное время, благодарить Бога за хорошего мужа, благодарить Бога за деньги, которые у нас есть, и я могу себе позволить купить, кушать и вкусно покушать. И совсем другое дело, как здесь написано, что мой посев, моя возможность в моей правой руке может произвести благодарение Богу в жизнях других людей. Аминь. То есть можно таким образом распорядиться своей возможностью, что это произведет, знаете, как фабрика. Одна фабрика производит, скажем, швейная фабрика, она производит одежду. Вот мой посев произведет стократное благодарение Богу в устах других людей. И вот это и есть служитель, который служит, восполняя чью-то нужду. В данном случае речь идет просто о финансах. Просто о финансах. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых. Если бы только на этом все заканчивалось, тоже было бы хорошо. Потому что у святых есть нужды. скудость даже есть. Скудость, скудно человек питается, скудно живет. Бедно, можно слово синоним подобрать. То есть дело этого служения не только восполняет нужды святых, или бедность святых, или скудость святых, но производит во многих обильные благодарения Богу. То есть, что происходит? Бог дает семя сеющему. Ты, как человек, имея эту возможность, сам распоряжаешься этим. Я чуть-чуть дальше поговорю о бремени, которое Бог возлагает на наше сердце. Иногда от Духа Святого просто приходит бремя за какую-то нужду, за какого-то конкретного человека, и мы с радостью восполняем нужды других людей, если это действительно от Духа Святого приходит в нашу жизнь. Потому я хотел бы здесь показать, что такое большой замкнутый круг. И ты можешь умножить хвалу Богу, вместо того, чтобы просто имея достаток, самоизолироваться, отделиться от всех других людей, имеющих разного рода нужды, и просто благодарить Бога за свое хорошее, стабильное финансовое положение. И действительно человек благодарен. Зная, как колеблется экономика, зная, как трудно сегодня найти работу, зная, как много людей сегодня нуждаются в этом, действительно у человека благодарное сердце. Боже, а у меня есть работа. Боже, ты меня благословил всем. Но если ты хочешь понимать учение Нового Завета апостола Павла, то он говорит, что твоя возможность и семя, которое дал тебе Бог, может твою хвалу в твоих собственных устах умножить в 30, в 60 и в 100 крат в устах других людей, если ты это семя посеешь. Бог подаст обилие посеянным. Филиппийцам 4 глава. Еще два текста я вам обещал, и потом мы больше порассуждаем. Послание к филиппийцам, 4 глава, с 14 стиха. Я даже выше возьму, допустим, с 10 стиха возьмем. Послание к филиппийцам, 4 глава, с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Я верю апостолу Павлу на 100%. Павел никогда не манипулировал общественным сознанием. Павел никогда не был нытиком, который просто будет манипулировать на своей собственной нужде и собирать деньги с церкви их основанных. Он очень честно заявляет, я говорю вам, что возрадовался, что вы начали заботиться о моих нуждах. И возрадовался я не потому, что нуждаюсь. Сразу выбиваю из вас это представление. Я возрадовался не потому, что нуждаюсь. Потому что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы приняли участие в моей скорби. Вы стали соучастниками. Вы причастились к моим скорбям. И вы хорошо сделали, что приняли участие в моей скорби. Это моя скорбь. Вы не обязаны мне помогать в моей скорби. Но вы хорошо сделали, что вы стали рядом. Вы исполнили закон Христов, который состоит в том, чтобы мы носили бремена друг друга. Вы хорошо сделали, колоссяне, что приняли участие в моей скорби. Вы знаете, то есть не колоссяне, а филиппийцы. Вы знаете, филиппийцы, что я в начале благовествования, когда вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Давайте уважать учение Нового Завета, которое многократно появляется на страницах Библии, которое конкретно и недвузначно утверждает. Павел говорит, я не даяние ищу. В нем искренне возрадовался Дух, и он сказал, вы умножили плод. Вы плод умножили. Когда вы взяли от своего, когда вы разделили это с нуждающимся, в маленьком или большом, это сейчас не важно. Важно, что вы стали рядом в моей нужде. Важно, что вы прислали мне на нужду. Не потому, что я ищу даяние. Я ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Еще один стих, послание к Титу, 3 глава, 13 стих. Послание к Титу, 3 глава, 13 стих. Также Павел пишет и говорит: «Зину законника и Аполлоса, позаботься отправить так, чтобы в них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Давайте еще раз 14 стих. «Пусть наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Все эти тексты, есть еще целый ряд других текстов, не хочу занимать ваше внимание, они свидетельствуют об одном. Бог может умножить плод. Как? Когда возможность, которая у тебя имеется, пущена в оборот. Служить Богу – это восполнять нужды святых, прежде всего заботиться о своих, о домашних. Это служение. Это самое настоящее служение. Утешать, увещевать. У каждого есть свое служение, данное Богом. И сводится оно не к воскресным богослужениям, оно сводится к личной практике, где мы можем послужить нуждам любых людей, находящихся возле нас. Вы знаете, я хотел бы коснуться момента из истории, а потом и о себе немножко поделюсь, и о современных несколько людях. Я хотел бы посмотреть более обширно, допустим, на книгу Есфири. Книга Есфири, она очень обширно, очень детально показывает, как Бог может умножить себе славу. Как Бог может употребить человека, самого обыкновенного, но если человек понимает эту закономерность, понимает этот принцип, это просто явится большущим благословением для этого человека. Это и есть служение Господу. Есфирь была обычной девушкой, она никогда ни о чем серьезно не мечтала, но, видя ее чистосердечие, имея о ней большие планы и замыслы, Бог, разумеется, трудился над ее характером. С этого все начинается, с нашего характера, братья и сестры, и все к характеру возвращается. Характер – это и есть мы. И мы часто испытываемся именно в области наших качеств характера. И в нашей щедрости, в нашей способности прощать, в нашем неумении прощать, когда мы мстим, когда мы обижаемся. И так далее. Одним словом, Бог трудился над характером этой девушки, и она не испортилась, когда заняла очень высокую позицию, став женой могущественного, самого могучего монарха того времени, который правил над 127 областями. Большая часть восточных регионов принадлежала Артаксерксу. И вы знаете, что интересно, что она, став женой Артаксеркса, она продолжала повиноваться Мардохею. Мардохей был никем. Он оставался никем. Более того, пропасть между политикой государства и еврейским поселением в этих странах очень быстро росла. Замысел Амана состоял в том, чтобы разделить эти народы и чтобы ликвидировать еврейское население полностью, физически, избавиться от него, ликвидировать. Был издан определенный указ, скреплен царским перстнем, и Есфирь оказалась в интересном положении. В удивительном положении, будь мы на месте Есфири, я думаю, моя жизнь бы превратилась в абсолютное славословие и благодарение Богу, что таким удивительным, необычным образом сложилась моя жизнь. Если кому-то и угрожало в то время физически быть уничтоженным, то только не Есфири. Только не Есфири. Потому что, несмотря на то, что она была еврейкой, еврейской национальности, она была женой царя. Ей явно это не угрожало. Но Мардохей, разговаривая с ней, сказал так: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев». Он как бы разгадал ее мыслью, он разгадал, и здесь не надо большого ума разгадать, мы действительно так думаем, и я убежден, что Есфирь так думала. Что если хоть один человек спасется из всех иудеев, это будет она. И Мардохей перерезал эту дорогу, он сразу пошел просто наперекор ей. Сказал: ты даже таких мыслей не допускай. Даже не думай так, что при такой колоссальной нужде и такой опасности, в котором оказался наш народ, твои родственники, твои люди, Божий народ, даже такой мысли не допускай, что ты спасешься. Одна из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Он полностью опроверг ее теорию и доказал, что Бог все равно защитит нуждающихся, людей, находящихся под угрозой, а ты погибнешь. Опа! А почему такая угроза ей? За что? Что она сделала неправильно? Почему такое проклятие? Почему на украинской мове такой вырок? Почему он обрек ее на то? Ты погибнешь. Все спасутся, а ты погибнешь. Почему? Потому что Бог, он дальше доказывает, дал тебе эту возможность, чтобы посредством тебя избавить народ. Если ты эту возможность не используешь, если ты этой возможностью не воспользуешься, это то семя, которое Бог дал в твою правую руку, и он говорил очень уверенно. И мне хочется сегодня точно так же уверенно сказать ко многим из нас: не думай, что ты один пройдешь это время. Не думай, если ты не помогаешь другим, ты хорошо пройдешь это время, трудное в экономике. Не думай, что если ты безразличен к слезам и проблемам других людей, тебя это никогда не коснется, потому что у тебя хорошая семья, и у тебя этого никогда случиться не может. И ты легко можешь критиковать других людей, и ты можешь судить других людей. Не думай, что ты так просто пройдешь эту дорогу. Если Бог тебя устроил, если Бог тебе дал, если Бог тебя чем-то благословил, в том числе и благословенным мужем и женой, не думай, что ты должен изолировать себя от нуждающихся людей, у которых что-то не получается, и ты думаешь, что ты так спасешься. Ты думаешь, что ты так в одиночку, налегке пройдешь. Бог не для того нам в жизнь посылает благословения, и финансовые, и духовные, и опыт всякого рода. Не для того, чтобы мы закрылись и только сами поедали это семя и никогда не пустили в оборот. Потому Мардохей говорит, что кто знает, не для того ли времени, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? И сказала Есфирь в ответ на Мардохею. Она серьезно восприняла его слова. Пойди, собери всех иудеев, молящихся в городе Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Что сделала Есфирь? Есфирь оказалась тем зернышком, которое, падши в землю, должно умереть. Еще оставалось много месяцев до исполнения этой казни и уничтожения всего еврейского народа. Еще оставалось много месяцев. Еще неизвестно было, как все развяжется, но Есфирь, 3 дня находясь в посте, полностью подвергла свою полную безопасность самой высокой опасности. Еще ни один еврей не подвергся никакой опасности, потому что царский закон еще не позволял приступать к их уничтожению. Но Есфирь, несмотря на то, что ей абсолютно не угрожало ничего, она подвергает себя полной опасности. Она говорит, это против закона. постясь 3 дня, без воды и без еды, она оделась и стала во дворе царского дома и ждала. Она практически себя положила на жертвенник. Это служитель. Это служение. Вы знаете что? В книге Есфирь, в единственной книге Библии и Ветхого и Нового Завета ни разу не употребляется слово «Бог». А речь идет о самом выдающемся служителе. Потому что она действительно послужила народу, она действительно послужила Богу в самом прямом смысле этого слова. И что получилось? Получился огромный национальный праздник, который празднуют люди до сих пор, ежегодно. Где-то приблизительно в феврале-марте месяце по нашему календарю, хотя по еврейскому, это другой месяц, люди празднуют праздник Пурим. Это удивительный праздник, который нашел место в среде израильского народа. И вы знаете хорошо, как произошло колоссальное избавление евреев, и как Бог прославился посредством Есфири. И вот как заканчивается книга Есфири, 9 глава, 21 стих. О том, чтобы они, это Мардохей написал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним. О том, чтобы они, то есть иудеи, я читаю 9.21 Есфири, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Они 2 дня избивали своих врагов. 12-го и 13-го числа месяца Адара евреи избивали своих врагов. Мардохей сделал такой указ, что они опередили исполнение царского указа, и все вышло наоборот. Все области начальники, все видные люди стали на сторону евреев. Люди, многие сделались иудеями в тот день. Так Бог мощно прославил себя через служение Есфири. И чтобы праздновали 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Что интересно, что к праздникам людей побуждать не надо. Человеку, которому ты помог, человеку, которому ты послужил, ему не надо говорить «поблагодари Бога». У него от радости текут слезы. И у тебя тоже. Всякий раз, когда мы делаем по побуждению Духа Святого любое действие, помогая любому человеку, в маленьком или большом, начиная от простого объятия, когда ты обнимаешь своего ребенка, когда ты проявляешь нежность к своей жене или мужу, когда ты написал открытку и поздравил своего отца или маму, когда ты вовремя попросил прощения, когда ты действительно всем своим естеством, основанным на любви Божией, служишь, это производит, умножает и производит обильное благодарение Богу. Это христианство. Это и есть христианство. Если мы христианство сведем только к прославлениям в воскресный день, если в нашей ежедневной практике мы не будем служить Господу таким образом, мы не поняли учения Нового Завета, мы не поняли сердца христианства, мы не поняли сердца Бога и учения Библии. Потому здесь написано, прежде чем даже Мардохей сказал сделать это национальным праздником, люди уже праздновали, праздновали. И как Аман, сын Амадафа, враг всех иудеев, думал погубить евреев и бросал пур, то есть жребий. Слово пур – это жребий. О истреблении и погублении их. То есть Аман бросал пур, бросал жребий, определяя месяц по жребию, в который он хотел уничтожить евреев. То как он бросал пур? От персидского слова, в Персии это слово пур, жребий, то Есфирь значит, об истреблении, погубелении их, и как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому согласно со всеми словами этого письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, не отменять, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе. И чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфирь и Мардохею Деянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурима в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначили для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Есфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. И до сих пор, на самом деле, если вы хоть немного знакомы с праздниками еврейскими, празднуется Пурим. Празднуется весело, празднуется спустя тысячелетия. Дети трещат трещотками, на камнях пишут имена злобного Амана, бьют камнями друг от друга, пока не стирается имя, и провозглашают, чтобы имя амаликитян было стерто, потому что Аман был амаликитянином. И действительно празднуется, действительно праздник. И что я пытаюсь сказать? Одна молодая женщина, которой ничего не угрожало, подвергла себя огромному риску ради своего народа, ради своих людей. Из этого всего получилась обильная хвала Богу, огромный праздник. Я знаком с одним пожилым человеком, он здесь живет в нашем городе. Он вырос в Белоруссии, и он говорит, что когда фашисты пришли на территорию Белоруссии, многие семьи, особенно христианские, прятали евреев. И говорит, мы наблюдали за двумя семьями, люди одной церкви. Одна семья прятала евреев, рискуя своей собственной жизнью. Разумеется, они должны были выдавать евреев. Семья была многодетной, 10 детей. Такой риск. Мы сегодня говорим о риске. Мы сегодня говорим об обнищании, о восполнении нужды другого человека. И была другая семья, которые постоянно встречались и говорили, мы не можем себе позволить такой риск. У нас двое детей. Мы не можем. Еще неизвестно, чем все кончится. Еще неизвестно, что будет больше оправдано. Если мы все погибнем, дети останутся сиротами. Или мы спасем, или не спасем эти несколько еврейских душ. Я лично слышал, как этот человек рассказывал, будучи очевидцем. Он говорит, ты знаешь, прошли годы. И в семье этого отца, многодетной семье, все до единого дети служат Богу. Никто из них не погиб. У всех сложилась судьба. Родители в почетной старости. Эти спасенные евреи до сих пор помнят. Благодарят их. А в этой другой семье ничего не сложилось. Дети ушли от Бога, потеряли спасение. Родители доживают одинокую старость. Без всякого почитания. Я просто говорю сегодня о том, можем ли мы спастись в одиночку? Можем ли мы, как сказал Мардохей, не думай, что ты одна спасешься? Не думай так. Не хочется сказать, чтобы и мы сегодня не думали таким образом, что мы можем сами спастись. Я сознаюсь вам, я думал говорить об этом, не говорить, сознаюсь вам одной вещи такой. Я не помню, я когда-то говорил об этом или нет. Но я хорошо помню, когда мы улетали из Киева лет 6 назад, 5,5. И, ну, я верю, что вы мне верите, мне нет необходимости что-то доказывать. Я иногда о себе рассказываю, иногда смущаюсь это говорить, но я просто хочу вам сказать, да. Господь просто реально меня преследовал тем, чтобы начинать церковь в городе. Реально просто это было бремя. Бремя внутреннее, знаешь, бремя. Есть бремя от Бога, а есть бремя от человека. От человека бремя, оно угнетает. Вот я не хочу на вас этой проповеди наложить бремя. Я вообще не верю в это вот понятие «мы должны», «ты должен». Это бремя, оно угнетает. Оно может быть не по силам твоим. Если это недоброохотно, если это, как мы там читали, что по расположению сердца, если это не по расположению сердца, не надо ничего делать. Оно не работает. Оно ложится тяжким бременем, тяжким гнетом. Иногда нами манипулируют, показывают страшные фотографии голодных детей. И иногда оно так давит. Но есть бремя от Господа, когда Бог в дух помещает бремя. И Христос сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Ты можешь его нести, это бремя. Это то, о чем сказал Христос. Отвергни себя, все свои личные интересы. Напряги свою волю, отвергни себя. Возьми свой крест. И следуй за мною ежедневно. То есть все, как ты бы хотел по-человечески, как бы твоя жизнь должна была быть устроена, отложи это. Возьми свой крест, последуй за мною. То есть прими мою волю. Прими мою волю, сделай. То, к чему я тебя зову, как я замыслил о тебе. Я хорошо помню, когда мы в Киеве, в ту ночь, как должны были вылетать, рано утром у нас был самолет. Нет, через сутки был самолет. И я помню, как мы впервые должны были вызвать скорую помощь, когда нашему сыну Данику стало очень плохо. Спазмы сжимали его желудок, и он сильная рвота, он был очень бледным, пот выступал на нем. Я помню, как мы вызвали скорую помощь, понимаете? Но я помню, как я сильно противился. Как мне сильно просто не хотелось по-человечески взять это бремя. А бремя состояло в том, что так много людей, молодых людей, старших людей, они просят, они зовут к Богу, молятся о том, чтобы в городе мы начали церковь. Таким было разумение в моем сердце, я его не скрывал никогда и не скрываю. И когда мы вызвали скорую помощь, и когда приехал пьяный врач, женщина лет 60, у нее не было даже градусника измерить температуру. Это была ночь, Киев. И когда ты смотришь на своего ребенка, который просто извивается от боли, которому очень плохо, и ты не знаешь, что делать, его забирают в больницу. Это скорая, ничем не оборудованная, привозят в больницу. Я сел к ним в машину, попросился приехать. И когда в этой больнице мной начали шантажировать, манипулировать, что ему нужно срочно делать операцию, намекая на крупные деньги, узнали, что мы американцы. Когда я сидел просто, смотрел на это все и видел, что ему хуже и хуже. И просто спазмы уничтожали его просто внутри. И я выходил в коридор и понимал, что у меня были хоть какие-то доллары. Я пришел к врачу, там каких-то $40 дал ей в карман этой женщине. Сказал: ну хоть что-то сделать, ну хоть положить его. Они просто возле дверей положили на лавку. Он в тех трусиках, каких был, так и лежал на этой лавке. Это просто беспредел. Не могу поверить, что в Киеве такое возможно. Но суть состояла в другом, совершенно в другом. Я смотрел на матерей, на многих, которые приводили своих деток. Невозможно стереть этой картины, когда девочка лет 5-6, у нее вот здесь лимфоузлы все вспухли. И другая девочка, мама приходит, и это отчаяние, вы бы видели это отчаяние, это бедная женщина, у нее нет ни денег, ни на лекарства. И этот врач смотрит этого ребенка, говорит: вам ничем помочь не могу, нужно операцию, это нужны деньги. Другую девочку приводят, мне ощупывают, здесь же снимают трусики, здесь же проверяют, люди ходят, коридор, он здесь что-то ей проверяет, то же самое говорит. То есть отчаяние, я просто посмотрел, отчаяние, то есть ну дыра. Полностью черная дыра. Я себя на мгновение представил на месте этих матерей. Я просто не знал, что делать. Я подходил к этим людям, я что-то пытался им говорить. Я пытался уже за них заступаться, что-то просить. Но я понимал, что Боли так много, нужды так много, что я ничего не могу справиться, мне бы со своим что-то сделать. И знаете, я настоял, забрали мы с женой его снова оттуда, ничего не полегчало, ничего не решилось, мы забрали его домой. Мы сказали, нет, мы все равно будем лететь, мы не хотим никаких операций, ничего не хотим. И до утра мы просто провели в молитве. Вы знаете, я хорошо помню, третий или там шестой этаж в Киеве, я стоял возле окна в квартире, и четко просто ясно, задавая Богу вопрос, Господь, зачем это все, что это? Что это такое? Что это за послание? Что это? Что это? Неотступно просто. Что это? И Господь говорил в мое сердце несколькими словами. Если ты не сделаешь то, к чему я тебя призываю, то все те матери и отцы, которые просят о своих детях сейчас в этом городе, я пошлю им избавление с другой стороны. Но придет время, ты будешь просить о своих детях, и я тебя не услышу. Знаете, у нас просто на самом деле счастливая семья. У нас на самом деле просто мечтать о таких отношениях между мной и Жанной, между нашими детьми. Это просто счастье. Вот они 3 дня были на кемпе. Мы так классно с детьми проводили время. Просто все так замечательно, знаешь. И с другой стороны, я же знаю, я же был в служении до этого. Я же знаю, какое это бремя. И так всячески отказывался, уходил. Но Бог очень ясно в 5 или в 6 утра тогда мне сказал, если ты откажешься, я все равно помогу этим людям через других. Но придет время, и вот эта вся эта картина всех этих детей своего сына, она просто очень была обостренной. Я могу засвидетельствовать, это был момент, когда я внутренне сказал, все, Господь, я сдаюсь, пусть будет так. То есть, что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, не думай, что ты сам спасешься. Не думай, что в своем счастливом браке. Не думай, что в своем финансовом достатке ты спасешься сам. Не думай так. Есть очень много нужды. И Бог хочет, чтобы мы, это семя, которое Бог дает нам, то есть возможность, любого рода возможность проявить нежность, проявить любовь, проявить сострадание, советом помочь, о ком-то ходатайствовать, о ком-то взять пост и молиться, кому-то финансово помочь, принять просто это бремя от Господа и носить бремена друг друга и таким образом умножить хвалу нашему Господу Иисусу Христу, как это сделала Есфирь. Она умножила эту хвалу на века. На тысячелетия превратилось это в праздник. Мы это можем сделать. Мы это должны сделать. Я хочу показать вам одну фотографию, если наши операторы могут ее высветить через несколько минут. Я хотел бы сказать об одной женщине, которую зовут Ирена Сандлер. Я просто долго смотрел на эту фотографию, когда нашел ее в интернете. Кстати, много можете найти. Придите домой, введите Ирина Сандлер. Поищите просто биографию этого человека. В Википедии есть. Я просто долго смотрел на нее и думал, как много таких счастливых пожилых людей я видел. Счастливых. Католичка. Во время Второй мировой войны получила разрешение на работу в Варшавском гетто. Советую вам когда-то, если будете в Польше, пойдите, посмотрите, где расположено, где располагалось это Варшавское гетто. Она устроилась туда в качестве сантехника, сварщика. У нее были ли на это скрытые причины? Будучи немкой, это очень важно отметить, будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки своей для инструментов она стала выносить детей из гетто. А в задней части грузовичка у нее был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а ее лай прикрывал звуки, которые могли издавать плачущие дети. За время этой деятельности Ирине удалось вынести из гетто и тем самым спасти более 2500 детей. Ее поймали. Нацисты сломали ей ноги и руки. Жестоко избили. После этого Ирина вела запись имен всех вынесенных ею детей, списки которых она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в ее заднем дворе дома. После войны она попыталась отыскать всех, возможно, выживших родителей, воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома и усыновлены другими семьями. Ирина Сендлер была номинирована на Нобелевскую премию мира, но она не была избрана. Ее премию получил Эл Гор за слайд-шоу по всемирному потеплению. А в этом году, когда ей полагалась премия, тоже получил ее Барак Обама за свои предвыборные обещания. Но этой женщине не помешало умереть счастливой. Она была немкой, и ей ничего не угрожало. Она не должна была этого делать. Знаете, что она должна была? До конца своих дней благодарить за свою национальность, благодарить, что она именно немка, посещать храм. И видя все ужасы газовых камер и ужасы Второй мировой войны, просто благодарить Бога за то, что она так неприкосновенна. Но она поступила по-другому. Знаете, Христос, Он сравнил себя с нуждающимися людьми. Поставил себя на одну ступеньку. Я говорю, последние две минуты, мы молимся. Христос поставил себя на одну ступеньку и сказал так. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Я жаждал, вы напоили меня. Ну где же ты, Господь, жаждущий сегодня? Где же ты, жаждущий или голоден? Ты прославленный. Я был наг, и вы одели меня. Я в темнице был, вы посетили меня, был болен, вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя, с большой буквы, тебя, когда мы тебя видели голодным, и накормили. Когда мы видели тебя жаждущим и напоили. Господи, когда мы тебя видели странником и приняли, или нагим и одели. Господи, когда мы тебя видели больным, или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот и все учение Нового Завета. Вот и все служение Господу нашему Иисусу Христу. Он сам лично не голоден, не наг, не в темнице и не болеет. Он царствует. Но возле нас живет много-много людей, имея массу душевных, духовных и физических нужд. Братья и сестры, давайте вернемся к истокам христианства. Давайте не просто на чудеса уповать. Давайте верить, что Бог нас употребляет в большом и маленьком, чтобы мы были в благословение и в радость другим людям.
Наш телевизионный проект «История протестантизма в России» набирает обороты. В течение этого года мы планируем проинтервьюировать около 20 человек, чей рассказ ляжет в основу нашего документального фильма. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что одному такой объем работы не под силу. Работает целая команда, приходят люди, добровольцы, которые просто помогают советами, предложениями. Поддерживайте этот проект материально. Мы очень нуждаемся в этом. Становитесь рядом, будьте частью целого. Давайте творить историю вместе.